подкасты «Радио Свобода».
Аналітик Сергій Чали запустив забавляльне громадсько-політичне шоу, яке ставить на меті дагрукатися до білорусів, які засталися у Білорусі. Наша тема дня. Як Чали прац-шоу хоче комунікуватися своєю аудиторією у Білорусі і за межою? Ці сталі білоруси менее глядеть російських блогерів? Які перспективи у китайських автомобілів у Білорусі? І чи може режим розвалитися про економіку? Поговоримо з самим Сергієм Чалом. Добрий день, Сергій. Дякую, що погодилися. Прийшли у нас в ефір. Ну, я найперш віншую з новим шоу, погляділа з великим задовольненням. Як узникла ідея? Як реалізовували? Як довго реалізовували? І чи ми навіть такий формат?
Идея древняя, на самом деле, очень давняя, больше 10 лет ей. Вот. Но она связана с тем, что был предыдущий опыт моих программ. Они все были, знаете, как в пустой студии, просто на камеру. Было очень некомфортно. Хотелось делать что-то именно с живыми людьми, говорить на, как бы, видя лица, видя реакцию и так далее. Но, в общем, даже в какой-то момент казалось, что это может быть сделано и в Беларуси, где-то к началу 2020 года. Уже эта идея, в общем, получила поддержку. Ну, а потом начался коронавирус, и стало понятно, что ничего реализовать в аудитории с большим количеством людей невозможно из-за ограничений карантинных и так далее. Ну, потом начались выборы, потом, понятно, значит, началась контрреволюция. Ну, и вот только сейчас фактически это оказалось возможным. Ну, и плюс до этого понадобилось же найти большое количество людей. В общем, по большому счету, мы сейчас, наверное, собрали едва ли не всех специалистов, которые только есть, да, и по звуку, и по свету, там, по студии, операторов, монтажеров. В общем, как бы это сейчас, наверное, самая, как бы, лучшая команда. Вот, даже когда у меня спрашивали, там, а вы посоветовались ли со специалистами, я говорил, ну, назовите мне какого-нибудь специалиста, с которым мы еще не работаем. Вот, так что вот примерно так это все.
А сколько людей у команды? Могли бы вы поравнать?
Сложно сказать даже, я точно не знаю. Ну, несколько десятков. Ну, это же, там же, как сказать, это каждый занят своим делом. Вот. Это действительно большой вызов, и не только для меня. Я думаю, потому люди и захотели в этом участвовать, потому что, в общем, как бы делать что-то, что делали раньше, вот, в условиях таком, знаете, выездном, да, значит, на коленке, вот там, когда едва ли не каждая программа вынуждена выходить с дисклеймером, ну, вы уж нас простите, пожалуйста, вы же понимаете, в каких условиях нам приходится это делать, в общем, как бы это всем надоело. Вот для всех это профессиональный вызов, и, в общем, поэтому пока всем нравится, что мы делаем.
Який самий становчий відгук ви отримали, який самий критичний на перший випуск?
Ой, я не знаю, мені складно судити. У мене є дуже простий принцип, я ніколи нічого не читаю о себе. Вообще. Потому что я считаю, что я лучше знаю, когда у меня что-то получилось, и когда что конкретно у меня не получилось. Вот. Как говорил Генри Форд, если бы мы слушали, значит, как сказать, прислушивались к своим клиентам, то люди бы ездили до сих пор на более быстрых, значит, гужевых повозках.
А сами, як ви скажете, наприклад, що отрималося, що не отрималося, коли вот так можна вже...
Ой, ну, слушайте, це ж поки тільки перший випуск, да. Ви ще не бачили пілот, який був, по суті діла, те, що зараз відбувається, це робота над ошибками. Вот. І, опять же, тут же головний визов не в тому, щоб попытаться зробити один випуск хорошо. Саме головне – це робити це регулярно. И вот это большая проблема, потому что здесь возникают вопросы уже даже не сколько творческие, хотя они никуда не деваются. Это главный вопрос, это как все это поставить на конвейер. Вот, это и логистика, это и организация людей, вплоть до того, что там студия может быть занята, или людей просто физически нет. В общем, это серьезная, на самом деле, такая менеджерская, логистическая задача, вот, помимо всего творческого. Так что, вот. А, ну, по поводу того, что получилось, что не получилось, ну... Так сказать, вы же понимаете, что с каждым разом будет только лучше. Я, в общем, считаю, что пока-то в любом случае, скажу так, в любом случае никто пока ничего подобного не делает.
Ну, с добрым настроем вы починаете эту программу. Какие темы, какие гости будут у наступных выпусках? Что можете рассказать теперь?
Знаете, я сразу хотел возразить. Вот мы так много потратили усилий для того, чтобы эту программу не называли развлекательной. И, тем не менее, это звучит постоянно и даже у вас в начале. Она, конечно же, не развлекательная. Мы не пытаемся делать никакой там ни Урганта, ни Макаёнка, ни что-то еще в этом духе. Да, потому что все равно это же... В конечном счете, все равно это моя программа, все равно я не стану каким-то там другим и так далее. Мы пытаемся использовать вот эти конкурентные преимущества, которые у нас есть. Вот. Давайте, может быть, сразу отвечу на вопрос по поводу аудитории и как цели. То есть, действительно, цель делать программу с белорусами для белорусов. И, конечно же, не для в основном эмигрантской аудитории, а то и та основная аудитория, которая осталась в Беларуси. И здесь... Я с самого начала хочу сказать, что мне очень не нравится вообще постановка вопроса, как бы, что нужно говорить людям, как достучаться до той аудитории. Да? То есть, мне кажется, что это просто неправильно заданный вопрос, мы не туда смотрим. Потому что, по большому счету, как сказать, нет ничего такого нового, чтобы мы могли сказать этим людям. Они сами все прекрасно знают и понимают. Да, скорее речь идет о том, как говорить и какие эмоции вызывать. То есть, падение интереса к различным источникам информации, неважно каким, видео, там, интернет-СМИ, печатным каким-то еще, да, я думаю, связано просто с тем, что никто не хочет попадать в очередной раз вот этот вот эмоциональный цикл тревоги, значит, ложной надежды и разочарования после этого и так далее. Да? То, что действительно имеет смысл, это объяснять, во-первых, что происходит, потому что, еще раз говорю, все знают, все понимают, все факты как бы у всех есть. Гораздо важнее это попытаться укладывать вот эти вот различные вещи происходящие, которые в противном случае вызывали бы у человека эмоциональный и какой угодно информационный перегруз в духе, в общем, что же это делается, кошмар сплошной, да? Вот, в какой-то укладывать именно в какую-то долгосрочную перспективу. Ну и самое главное, это то, что, еще раз говорю, не заниматься расчесыванием вот этих самых болячек, да, не заниматься амплификацией ссоров каких-то или чего-то еще, а, в общем, дарить людям надежду, и это самое главное, в общем, что мы сейчас пытаемся делать.
Сергей, ну, есть реальная проблема для блогеров, для незалежных СМИ, их экстремистский статус, и праз гэта и отбывается падение аудитории. Вот я разумею, что... С тягом часу и ваше шоу, ну, конечно, может быть признанное. Как вы на этот выклик глядите, как вы на него отказываете?
Ну, смотрите, к этому нужно относиться, я думаю, просто как к явлению природы. Мы на это никак повлиять не можем. Да? Все, что мы сейчас видим, это система доходит до совершенно логического маразма, критерии. И так уже, в общем, как в самом начале, критерии экстремизма были здорово размытый, да, сейчас экстремизм можем считаться все что угодно, вот формы одежды и там словосочетаний. Вот. В этом смысле уже надо просто относиться к этому как, знаете, как это как такой бэджик, который говорит о том, что там, значит, властям не нравится. Ну, в этом-то смысл и состоит. У них есть там свои СМИ, которые делают то, что им нравится, но их никто не смотрит, кроме их самих. Да? Там у них аудитория в виде одного этого человека, и все. Вот. Поэтому, еще раз говорю, надо относиться к этому как к явлению природы. Ну, признают и признают, и что. В конечном счете, это же никак не повлияет на то, что мы будем говорить или то, что мы будем делать. Вот. И бессмысленно даже пытаться как-то, знаете, как, а давайте попробуем что-то сделать для того, чтобы ими там не стать. Ну, это же не получится. В конечном счете, это обязательно произойдет. Вот. И по поводу падений просмотров или что-то еще. Я думаю, что скорее количество подписок, да, смотреть-то можно и без всякого, значит, следов, что называется, в своем собственном телефоне или компьютере. Так что я не уверен, что это какой-то очень такой уж прям важный фактор. Я не думаю, что для людей, которые интересуются тем, что происходит, значит, наличие или отсутствие этого лейбла, да, каким-то образом, значит, влияет на восприятие.
Я памятаю, восемь 20-го года белорусы активно глядели Максима Каца, так, и комментовали великие прокляды, и памятую ваши реплики тогда вы робили, что ж, глядите своих, так. Как вам подается, те стали белорусы теперь менее глядеть российских блогеров? Насколько истотно поширился белорусский YouTube, якость шоу, какие белорусы робят?
Ну, смотрите, я не могу отвечать за других белорусов, я могу про себя рассказать, да. Я на самом деле стал больше смотреть не то чтобы российских блогеров, но мне, например, в некотором смысле интересно, что происходит у них. Да, потому что это такая вот превращенная форма, как зеркало можно посмотреться и увидеть на наши собственные события. У них там ситуация гораздо более сложная. Вот, в том смысле, что действительно представление о том, что Россия, вот она такая была классная, тут внезапно стала, значит, изгоем. Это тяжелый психологический удар для большого количества людей, даже так называемых хороших русских, и не говоря уже о плохих. Вот. И то, как они справляются с этим, это довольно интересно. Я смотрю большое количество интервью с ведущими деятелями культуры, например, там, начиная с Бориса Гребенщикова, там, Антона Долина или, например, значит, Ваню Noise MC, да. Вот. Мне интересно на самом деле, как они мыслят в этой ситуации, что, каким образом они продолжают свою работу. По поводу белорусских, ну, я уже сказал, у меня есть претензия, самое главное. Мне кажется, что главная проблема белорусских СМИ, она давняя, она не началась после 2020 года, это бессмысленная погоня за числом просмотров. Это приводит к двум сразу эффектам. К, значит, упрощению или, как сказать, опошлении темы разговора или еще в худшей форме. Я не буду показывать пальцем, но вы, наверное, догадаетесь. Да, и СМИ, которые просто занимаются тем, что они раздувают, расчесывают вот эти самые бульбосрачи, как это нынче называется. Да? Увидели что-нибудь в Фейсбуке, а давайте пригласим студию этих людей, и пускай они там друг друга еще и на большую аудиторию какашками покидаются. Я не вижу в этом ни малейшего смысла. Вот. Это, ну, происходит просто от собственной лени. Да? Когда, вот то есть тема, давайте мы ее и подымем. Вот из-за этого я как-то не, честно скажу, я мало смотрю именно белорусское производство. Вот. Интервью отдельных персон, которые мне интересны, вот с Сахащиком, например, я с большим удовольствием два выпуска посмотрел. Вот, это интересная фигура, я едва с ним знаком, и мне все более интересно, и как он мыслит, и что он думает. Вот. Ну, и еще несколько такого рода людей. Но, собственно, у нас же очень мало, на самом деле, таких каких-то сквозных программ, которые бы занимались, знаете, как не текучкой, да, а попыткой делать что-то в долгую. Вот это тоже очень важная вещь. Я всю жизнь считал, что как бы, если ты работаешь в СМИ, то не надо относиться к этому как к газете, которую, срок службы которой там один день, да, завтра появится другая, а это уже выкинуто. То есть работать нужно как в журнале, который потом может дома оставаться, перечитываться. И нужно делать такие вещи, которые будут продолжаться, то есть объяснять последовательно, начиная там с простого, потом каких-то более сложных вещей. Так ты одновременно воспитываешь и привлекаешь собственную аудиторию, которая помнит, помнят, как это все происходило. Действительно так, вот я могу сказать про свою собственную аудиторию, которая до сих пор вспоминает ранние выпуски, посвященные экономической теории, той же самой экономики на пальцах Тутбая. Это 2011 год, люди до сих пор помнят, что там говорилось. Вот я считаю, что работать нужно примерно вот так.
А тебе запросите вы Сахащика у свою программу?
Я не знаю, на самом деле. Все-таки это немножко не... Это все-таки не политическое шоу. Знаете, у нас сейчас ситуация какая? Значит, на первых выпусках у нас хватает людей, которые мы выбирали просто по принципу хороших моих друзей. Людей, с которыми я могу поговорить как человек, независимо от того, делается ли это на камеру, и мне будет интересно с этими людьми. И там работа которых, и там жизненный путь которых меня восхищает и так далее. То есть, это вот, ну, пока этот список не исчерпается, я думаю, что нам нет необходимости задаваться вопросом, кого бы еще найти. Я вообще удивлен, вот мне задавали вопрос журналисты, слушайте, ну, список персон же очень быстро закончится, да. И вот тоже, кстати, еще одна претензия, которая у меня есть. Мне кажется, что... Как те СМИ, которые говорят, что список людей быстро закончится, и там они уже вынуждены делать интервью по второму, третьему кругу, это происходит из-за того, что, знаете как, люби не себя в искусстве, да, а искусство в себе. Надо приглашать людей не тех, которые благодаря своей известности или имени привлекут просмотры вам, а нужно рассказывать про тех людей, про которых вы считаете людям нужно знать, и которые, как мне кажется, могут быть там получили незаслуженно мало внимания и так далее. То есть, вот работать нужно в другую сторону. И таких людей гораздо больше, чем тот самый список селебрити, который ходит с канала на канал.
Хотела еще запытаться вас. Максима, есть у вас идея згадать у шоу вашу персональную историю, что было там амаль 30 годов тому, как вы сходили с команды Лукашенко, если так можно сказать, и как это вам все отгукается за эти ходы с боку улады и оппозиции?
Ну, я не знаю, мне кажется, я многократно уже про это говорил, и я не уверен, честно говоря, что события тех лет каким-то образом влияют на то, что я сейчас делаю. Да? То есть у меня был разный, очень разный жизненный опыт. Я работал и ученым-физиком, и я был и какое-то время, значит, специалистом по выборам, а потом чиновником в администрации. Потом я работал в абсолютно частном бизнесе, фактически аналитиком и управляющим активами на фондовом рынке. А потом, в конечном счете, оказалось, что все эти умения и вещи, вот они дают вот такой вот сплав знаний и пониманий того, что происходит. И, собственно говоря, возможно, именно поэтому меня и слушают, и мое мнение людям интересно. Вот. А сами те события, ну, я рассказывал про них многократно. Там, в общем, я жить довольно рано это все, как бы, все это место покинул. Да? То есть, решение-то я принял после референдума 96 года, ушел в 98-м, просто понадобилось время. Ну, и все, по большому счету. И дальше уже как-то они сами.
Вот эта трапная метафора про гвалтовника, який любимую не отдає, тебе да, была она видовочная тогда?
Я ее, честно скажу, что она мне пришла в голову абсолютно из вещей, не связанных никак с политикой. Вот, это были разговоры с близкими людьми, и я подумал, что, черт побери, это же работает не только на уровне интерперсональных отношений, да, это же и вопросы массовой психологии работают точно так же. И мне показалось, что эта метафора, она не просто как бы яркая, да, значит, как какой-то ярлык, она рабочая в том смысле, что она подсказывает модели поведения. Да, вот в частности, я про это уже говорил, все специалисты, которые оказывают поддержку жертвам домашнего насилия, они говорят им о том, что если вы уже приняли решение, значит, свою жизнь изменить и порвать, никогда нельзя, что называется, оборачиваться и возвращаться, потому что, ну, это просто уже невозможно, никакого счастья. Его, собственно, и не было, и тем более не будет, будет только хуже. Вот. Это важные вещи, там много, на самом деле, из этого проистекает. И вообще, я считаю, что как сказать, вот объяснение на уровне сразу нескольких. То есть, когда ты сначала даешь какое-то сложное, может быть, там даже теоретическое и глубокую какую-то вещь, а потом используешь метафору, которая работает на воображение, это на самом деле... Ну, я всегда считал своим фирменным стилем, и, в общем, как бы я считаю, что и так, в общем, и нужно работать. Таким образом, вот это один из способов, каким образом можно доносить то, что вы считаете важным для людей.
Я мела на увазі, ці було по керівнику Білорусі у перші роки видовочно, ну, що вот так таки буде сценарій.
Нет, я бы тоже про это многократно говорил. Лукашенко, конечно же, очень сильно поменялся. Вы же понимаете, что... Я думаю, что... Вот такое мое мнение. Я думаю, что не зря во всех системах власти существует ограничение на количество годов пребывания там. Это чрезвычайно вредная профессия. Она отравляет человека. Это совершенно четко видно. То есть, знаете, как портятся продукты, вот так же портятся и люди на этой работе. Вот. Некоторым хватает двух сроков, некоторым одного. Но в любом случае, в какой-то момент появляется вот это ощущение, что... Значит, страна без меня пропадет, я единственный гений, который, значит, на котором это все держится, вот придут они и все развалят. Это происходит неизбежно, это не свойство психики, это свойство места работы, в котором вы оказываетесь. И именно поэтому вот эта вот институционализированная смена власти как подгузников, помните эту метафору, значит, что их нужно менять так же часто и по такой же причине, вот, она абсолютно верна, и я думаю, что независимо от того, каким бы хорошим человек ни был, все равно это рано или поздно отравляет. И с Лукашенко это просто очень хорошо видно, потому что это в силу длительности пребывания его власти привело к совсем уже вот таким карикатурным вещам, да, когда... Причем, и что самое трагичное в этой истории, это то, что он-то сам этого не видит. И больше того, он окружил людей, только себя, только такими людьми, которые усиливают его вот эти вот убеждения в том, что он какой-то там великий, гениальный. А на самом деле это, в общем, человек далеко не как сказать, большого ума там, и образования, сколько бы он там про себя не рассказывал, про свое высшее образование. Очевидно, что он довольно малообразованный человек, мало читающий, мало знающий. Вот. И поэтому, конечно, он находится вот в этой вот ловушке, где вокруг только те, кто, значит, так сказать, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот. И проблема-то еще в том, что, как сказать, рано или поздно, я тоже про это уже говорил, что авторитарные общества, они с течением времени начинают очень сильно быть... Как же правильное слово здесь сказать, независимыми, а иными словами, они становятся просто отражением всех вот идиосинкразий своего вождя. То есть вот мы сейчас живем вот в этом вот дурном мире, значит, Лукашенко, представление его о том, как он устроен, о том, как должно быть устроено государство, как должно быть устроена власть. Но при этом, как бы, я тоже многократно говорил, что у этих же персоналистских режимов есть еще одно очень важное свойство, которое мне надо забывать. Они никогда не транслируются. Именно потому, что они персоналифицируются все больше с каждым годом. Именно поэтому, значит, все это вот, этот морок, это все это наваждение, оно закончится моментально, когда закончится Лукашенко, неважно, каким образом это произойдет.
А каким чином это может отбыться? Про что может отбыться развал режима? Может быть, это экономика? Может быть, это выники войны России в Украине?
Смотрите, значит, вот про экономику я тоже уже многократно рассказывал. Экономика свою роль уже сыграла. Экономика сыграла свою роль в 2020 году. Выборы 2020 года, это помимо вот всей этой истории о солидарности, когда люди обнаружили неспособность государства им помогать, и устроили все эти сети социальной поддержки во время коронавируса. Но на самом деле это история экономическая. Это история о том, что после кризиса 15-16 годов общее настроение в обществе, это ловилось, кстати говоря, и социологами, я не знаю, почему на это не обращали внимания, политологи, было такое, что ощущение безнадежности, ощущение отсутствия будущего, оно уже было разлито в воздухе. Именно поэтому 2020 год, выборы 2020 года воспринимались как последний шанс. Ну, то есть, если ничего не поменяется, значит, ничего больше ловить нечего, и надо уезжать. И вот в этих глубинных интервью люди рассказывали, что, ну, если не мы, например, это люди сильно взрослые, да, то, ну, тогда уж хотя бы дети пускай. То есть, я к чему? Что вот эта мысль об эмиграции, кстати говоря, тогда же феномен того, что эта миграция сменилась с восточного вектора на западный, это все было еще до 2020 года, даже до коронавируса. Вот. И все, что последовало после этого, это просто было усиление этих тенденций. Вот. С экономикой стало все хуже, но еще раз подчеркиваю, социальная революция уже произошла. Значит, теория социальных революций говорит нам о том, что, значит, вот такие вот надломы и смены режима функционирования, они происходят не тогда, когда все плохо. Они происходят тогда, когда хорошо и когда надежда на то, что будет лучше, она пропадает. Вот это ровно то, что происходило после кризиса 15-16 годов. Он такой длинный, двухлетний, он был новый. Я тоже про это многократно рассказывал, потому что это был первый кризис, когда власть сказала: извините, вы, пожалуйста, как-то сами, у нас нет для вас ни желания, ни сил, ни ресурсов вам помогать. Вот. И люди все прекрасно после этого поняли про эту власть, про всю ее там социальную ориентацию и все остальное. И можно какие угодно сейчас заклинания рассказывать, никто этому уже давно не верит, тем более, что это цифрами даже не подтверждается. Вот. Естественно, потом был период контрреволюции, я думаю, именно так это правильно нужно называть. Но на самом-то деле все, в общем, поменялось и так уже безвозвратно. Именно по тем причинам, по которым я говорил. То есть, решения были приняты людьми задолго до 2020 года, и последующие события подтвердили их в том, что они не ошиблись в диагнозе ситуации. Вот. А ухудшаться положение может бесконечно. Мы же видим пример Северной Кореи, которая, в общем, как бы может доходить до уровня, когда там чуть ли не траву приходится есть. Там сейчас немножко уже не так, потому что все равно экономика пробивается даже через совершенно идиотскую политику, там черным рынком и так далее, но тем не менее. Вот. То есть, это может происходить достаточно долго. Экономика не является фактором для того, чтобы какие-то изменения произошли, потому что она уже была этим фактором. Идея, которая многим казалась наивной и которая, в общем, как бы и не реализовалось, но много было нереализованных идей, просто потому что не все еще к этому было готово, да, то есть, как бы, скажем так, 2020 год был, наложился на нас, он не вызрел из, значит, вот из этой самой революционной ситуации. Но идея была какая, что есть, помимо Лукашенко, есть же ведь люди, которые... Я не буду говорить, что это какой-то там ближний круг или что-то еще, но смысл заключается в том, что рано или поздно даже у этих людей возникает вопрос, про который я говорил, а что в будущем? Да, ради чего это все? Ну, то есть, как бы все эти чрезвычайщины, все эти разговоры о том, что я бы давно уже ушел, но вы же видите, что творится, там же у него каждый раз, как только выборы, так тут же обязательно начинается какая-то извня, как любит говорить Дмитрий Быков. Вот. И он говорит, ну вот в этой-то ситуации я ничего как бы не могу вас бросить, это же я не для себя делаю, а для вас, и так далее, и так далее. Но в конечном счете, еще раз говорю, это абсолютно очевидно, что люди задаются вопросом, а, ну, как бы, а дальше что? И все больше становится очевидным даже для самого ближнего круга, находящегося там, который занимается сейчас фактически самовнушением. Они, понимаете, человек же ведь, как сказать, устроен таким образом, что он обладает большой способностью к самообольщению. Всем хочется думать, что ты находишься на стороне добра. И вот эта фрустрация, в которой находятся люди, которые оказались там, по ту сторону баррикад, я не говорю граждане, я говорю люди, бенефициары, участники и заинтересанты этой самой системы, да, им все больше становится понятно, что это вовсе не то, на что они рассчитывали, это вовсе не то, что им обещали, что это будет какой-то короткий период чрезвычайщины, а потом наконец-то мы заживем хорошо. Нет, ничего хорошего не происходит, да, будущего нет. Вот это совещание по стратегическим проектам, которые Лукашенко проводил, это же совещание из-за чего? именно из-за того, что он чувствует, что ответа на эти вопросы нет, а этот вопрос висит в воздухе. Вот. И рано или поздно эти люди могут задаться вопросом, ну, как бы, сколько можно. Вспомните поздний сталинизм. Ведь после войны очень многие думали, что, ну, теперь-то все поменяется, что к народу можно относиться, к людям немножко по-другому. А оказалось, что нет, что паранойя никуда не девается, что репрессии начинаются новым витком, появляется там и дело безродных космополитов, которые там эвфемизм для евреев, и убийцы в белых халатах из-за той же самой личной идиосинкразии и страха.
Я так разумею, что вы ведете до того, что все же это отбудется про оточение, про людей, которые, ну, мают некие максимумы принимать решения, да, о ягодном оточении,
так? Да, абсолютно. Я считаю, что метафора 53-го года, она очень здесь подходит. Я считаю, что даже у нас будет очень похожий сценарий, вплоть до того, что можно уже, мне кажется, делать прогноз относительно того, что будет борьба между каким-нибудь условным там Хрущевым Маленковым и условным Берием, да, то бишь какими-то силовиками и какими-то относительно гражданскими людьми. Понятно, что все они, тут же особенность постсталинского режима, что все эти люди были так или иначе соучастниками, запятнавшими себя теми же самыми сталинскими преступлениями, но в конечном счете все равно все заканчивается 20-м съездом и осуждением культа личности и всего такого, потому что, ну, еще раз говорю, эти режимы не продолжаются, они не могут транслироваться. Вот. Мы не Азия, в которой это может передаваться по наследству.
Ну, вот. Я литерально опошнее пытание, бо у нас обмежеванный эфирный час. Вот вы сгадывали людей в отношении Лукашенко. Один из них, керовник Городинской области Каранник, теперь ездит на китайском электромобиле, ну, насколько нам стало ведомо. Так? Тема довольно узкая. Я хотела вас попросить, ну, так не довольно коротко на это отказать. Что бывает за автомобильным рынком и насколько мают шансы вот китайские авто? И те мают шансы белорусы иметь уластное авто, про которое заявил Лукашенко, это будет тоже китайский автомобиль, просто названный белорусским?
Нет, ну, это вы уже сами ответили на этот вопрос. Это именно так и будет. В ситуации, когда ушли все остальные бренды, то, естественно, не, как бы, новый автомобиль, кроме как вот этот самый Белджи, который будет называться немножко по-другому, и там, я так понял, что готовится еще выпуск другой марки, вот этот самый Хунцы, на котором возили Лукашенко во время недавнего визита в Китай. То есть это будет какой-то такой, очевидно, не автомобиль для нормальных людей, это они, в общем, и заняты тем, что это, знаете, такой аналог чайки, да, такие членовозы. Я так полагаю, что чиновникам просто очень не нравится ездить на том же, что и обычные люди. Вот, и, видимо, для них специально этот бренд сделают. Ну, еще раз говорю, это все происходит от того, что, хотя, от безысходности. Если вы не можете купить ничего другого, значит, вы будете покупать китайский автомобиль. Вот это ровно то, что сейчас происходит. И, кстати говоря, в России происходит абсолютно то же самое. Больше того, там происходит еще более интересный феномен. Значит, и из-за чего, собственно, я не верю в большие перспективы вот этого нашего Белджи. Выяснилось, что прямой импорт китайских автомобилей в Россию выгоднее, чем сборочное производство. Не то, что даже в Беларуси, но и в России. Вот. И поэтому я думаю, что надежды на вот эти все там... Сейчас мы выпускаем 40 тысяч, а будем выпускать 120. Ну, это, что называется, вилами по воде. Ну, то есть, вот в таком режиме примерно он и будет существовать. Просто, еще раз говорю, просто от безысходности. Как вот если бы вы не могли купить там Кока-Колу, вам приходится покупать Белоколу. Ну, вот это же не значит, что она хороша. Нет, просто другого нет.
Сергей, дякую вам великие, что пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую, что поделились своей экспертизой. Поспеху у вашем шоу. Спасибо. Будем глядеть. Это был блогер, экономист, аналитик Сергей Чалы.
Спасибо. Всего доброго.
Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Глядите Сергея Чалы. Вы заставайтесь обовязково со «Свободой».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радио Свобода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Асабіста для мяне антысемітызм беларусаў і быў, і застаецца загадкай. Не тое, што падтрымаць, зразумець не магу. Тым больш, калі антысемітызм спрабуюць прадставіць як складнік беларускай нацыянальнай ідэі. Тады, 30 гадоў таму, калі стварылася першае публічнае аб'яднанне «Беларуская майстроўня», гэты самы антысемітызм рабіў спробы ў яе прабрацца, але не прабраўся. І я разумею, чаму. Мы былі арыентаваныя на пашырэнне ведаў, на развіццё культуры, на адкрытасць. І калі ў прыватнай размове нехта са старэйшых нацыяналістаў на поўным сур'ёзе заводзіў гутарку пра тое, што ва ўсім вінаватыя жыды, якія недзе ў Бабруйску на мылавараным заводзе наўмысна вырабляюць мыла «Беларусь», каб беларусы штодня змыльвалі з кавалка святое імя сваёй бацькаўшчыны, для нас гэта гучала смешна, калі не тупа. І прымушала задумляцца пра тое, што беларуская ідэя можа быць не толькі светлай, адкрытай і прывабнай, але і вось такой, прымітыўнай ды зацыкленай на выяўленні ворагаў. Напэўна, жыды станавіліся ва ўсім вінаватымі ад бяссілля свядомых беларусаў перад сістэмай, якая русіфікацыю зрабіла дзяржаўнай палітыкай. Магчыма, мы, у адрозненне ад старэйшых, былі не настолькі бітыя ды застрашаныя гэтай сістэмай, каб галоўную прычыну дэнацыяналізацыі бачыць у ёй, а не ў жыдах. Так ці інакш, але мы усяляк імкнуліся засцерагаць сваё кола ад такіх праяваў, як антысемітызм. Як, дарэчы, і ад любых іншых ацэнак чалавека паводле ягонай этнічнай прыналежнасці. Наадварот, далучэнне да майстроўні этнічных небеларусаў толькі віталася і пераконвала нас саміх у прывабнасці і агромністым патэнцыяле нашай ідэі, інакш кажучы ў тым, што мы на слушным шляху. Тэма жыдоўства магла ўздымацца ў майстроўні хіба што ў звязку з самім гэтым словам «жыд». З усім сваім маладым максімалізмам мы сцвярджалі, што «жыд» – спрадвечная ў беларускай мове неўтральная назва народа, якая стала абразлівай у выніку русіфікацыі. А паколькі мы адкідаем наступствы русіфікацыі, мы павінны вяртаць у мову свае спрадвечныя словы з іх спрадвечным сэнсам. Максімалізм выяўляўся ў тым, што паміж нашым жаданнямі і рэальнай сітуацыі ў грамадстве пралягала прорва, і слова «жыд», як ні круці, успрымалася вуліцай як абразлівая. Гэтую сітуацыю добра запомніла Марына Лычкоўская, майстроўка, якая ўжо шмат гадоў жыве ў Ізраілі і там сутыкаецца з падобнай прорвай.
Прынамсі, у Ізраілі менавіта вось майстроўскі вопыт дапамагае мне і там ацэньваць некаторыя падзеі, можа быць, неяк інакш, чым тым, хто такога вопыту не меў. Калі от даведалася я пра існаванне яўрэяў у майстроўскія часы, то от жыды – гэта ж беларуская назва яўрэяў. Я разумею, што гэта беларуская назва яўрэяў. Але на той момант слова «жыд» успрымалася яўрэямі вельмі канкрэтна. І за гэтае слова тыя, хто мог, білі морды. І добра білі, і можа, і ж слушна рабілі, бо далёка не кожны гэтае слова казаў нейтральна. І я тады яшчэ спрачалася з некім, я казала, ну чаму цяжка, калі чалавека каробіць ад гэтага слова? То чаму нельга яму сказаць не жыта яўрэй ці габрай, калі ўжо там знайшлі нейкую кампрамісную форму? А пасля смешна я сутыкнулася ў Ізраілі з тым, што там таксама, там тлумачыць усім яўрэям, што гой, гэта не крыўдна, гэта проста назва іншага народу. А ёсць людзі, якія гэтае гой ці гойка ўспрымаюць адназначна як абразу. І я ўжо там яўрэям кажу, то што вам цяжка? Мне кажу, калі ласка, мне ўсё роўна, кажыце, гой, гойка, мяне гэта не чапае, я ведаю гісторыю слова, я з філалагічнага боку гляджу на гэтае пытанне. Так само, як ніякі трактористи будемо тягатися, я буду розуміти, що це не те, що з неповаги до мене жінчина, а мова у нього така. Це в його слові зв'язки. А вже коли інтелігент будемо тягатися у моїй присутності, то тоді вже я, так сказати, добре подумаю, як ставитися до цього інтелігента. Ситуація один у один. Ти їм тлумачиш, що може ніхто, йому ця гойка так реже серце, що аж нема як. Ну, тобі тяжко сказати, не єврейка, ти ще як-небудь. Не возь, це значить, це не кривдно. І от так само у майстровні було. Жиди – це не кривдно, жиди – це натуральна назва. Мені мой майстровський опит допомагає бути у Ізраїлі, не кривдуючи на ніякі речі, на які може покривдитися чоловік, який такого опиту не має.
У Ізраїль Марина поїхала на запрошення свого будучого мужа Аркадія, а познайомилися вони у Мінську, між іншим, дякуючи майстровні.
Мужа кличуть Аркадій, народився він у Мінську. І до від'їзду в Ізраїль тут і жив. Скінчав він Мінський університет. Факультет радіофізики. Історія знайомства. Навіть нічим зв'язане з майстровнею. Тому що колись на майстровню приходило шмат різного народу. І туди потрапила така дівчина Люда Матусєвич. Вельми активна і енергічна. І дагетуль яна така. І вона відала усіх і усе. Я її на майстровню занесла. І у секції туристів-альпіністів яна була. Дочку їйною зовуть Працлава. Хрещеною Єфросіння. Це моя хросниця. Так ось гэтая Люда, коли вона прийшла, і вона почала мене водити по різних місцях, де вона бувала, апрача майстровні, наприклад, у туристську секцію. А так само вона тоді ладила такі краєзнавчо-історичні маленькі вандровки. Апрача того до вандровок мали дочинення Міклашевич у майстровні. І колісті отрималося так, що Ігор був згодний взяти мене у вандровку на Кавказ. Це була зареєстрована вандровка. І вона була другої категорії складаності. Для цього мені треба було мати вандровку першої категорії. А часу у мене заставалося з осені до літа. І ось Люда, користуючись своїми туристичними знайомствами, привезла мене спочатку на туристичний зльот, де я познайомилася ось з мужем і його братом. І вони тоді так само активно займалися туризмом. І домовилася з ними, що вони мені беруть у свою зимову вандровку. До речі, сама Люда туди йшла, і вона йшла офіційним керівником, а таким справжнім керівником, який відав місцевості, йшов якраз таки от мій будучий муж. Мой муж на той час некілька років був моєю лепшою сябровкою, як мати казала. Каже, йди, там твоя сябровка на телефоні. Ніяк так сошлися. І він на той час був вже сімейний, він рано вельми женився перший раз. Ну і отак от ми з його сім'єю сябрувалися. Таким чином з'явився єврейський осяродок, у який я так само потрапляла. І довідалася, як це не просто і складано бути у цьому світі євреєм. З мужем отрималося так, що у кінці 80-х, початок 90-х, резко народ почав єврейський їхати у Ізраїль з усіх кутків Совєтського Союзу. І вони так само вирішили репатріюватися, причому вся велика сім'я. До речі, він зі своєю першою жінкою, вони четвероюродні брат і сестра. І вони обидва туніки. Коли вони женилися, то у засі питалися, яке прозвище хочете, своє чи мужево? Своє. І після обвіщають, значить, він тунік, і вона тунік. Ну, от вони поїхали туди у Ізраїль. Він поїхав з першою сім'єю, і батьки його не там так само туди з'їжджали, і сім'я його не першої жінки. А ми просто протягували переписуватися з ним. І у якийсь момент висвітлилося, що відносини з першою сім'єю розпалися. І він мені запросив, навіть не він, а його сім'я, батьки його не робили мені запрошення, бо не так то просто було не євреї з'їздити у Ізраїль туристам. Запросили мене спочатку в гості. Ну, а потім от з'явилася пропонова, чи не пошлюбуватися нам, чи не завершити нам наше сябровство шлюбом. Я довго думала, бо мені було вельми болюче приймати це питання. А з другого боку, ну, я вирішила, ну, чим я ризикую у тим плані, що поспробувати. Бо, справді, це був просто вельми близький для мене чоловік. Тому що я не надто віру у шлюби по великим і страстним коханні. Значно легше, коли люди просто, це свої люди, з якими, це твоя команда. Твоя сім'я, це твоя команда, з якою ти йдеш по житті. Це чоловік, який тебе підтримує, якого ти підтримуєш, вам разом добре, і, так сказати, ось то, що грею, а не печи. Ну, от приїхала туди, оформили шлюб. Увогуле, мара життя була бути хатньою господиною, і вона врешті-решт справдилася. Я замужем, за мужем, як за кам'яною стінкою. Стінка програмує. Уся протятая своєю білоруською ідеєю, я вельми добре розуміла ягоне жадання жити у Ізраїлі на землі протків. Ні, я не єврейська жінка, я білоруська жінка. Урешті-решт, коли я вирішала для себе колись гетеє питання, мені справді було вельми тяжко покинути Білорусь і покинути усе своє, що тут засталося. Засталося практично все. Тут вибір був зроблений на користь сім'ї, але все одно, то я все нікуди не поділася. І сябри, і свояки, і земля. Коли довелося відмовитися від громадянства, мені так само це було вельми болюче. Це те, що твоя родима не дозволяє тобі застатися громадянином. Ну, так отрималося. От дві такі країни, у яких вельми специфічні умови. Ізраїль так само не від доброго життя приймає усі ці закони. Він мусить обороняти свою єврейськість своєї держави, сярод арабських країн, яких немало, які, тим не менш, хотіли б ще й гэтую землю під себе подобрати. Тое, що во мне було білоруське, оно нікуди не поділося від того, що я приїхала туди. Коли лічить, що я так само кавалочок Білорусі, то Білорусь з мене нікуди не поділася. І вона со мною засталася.
Кожний приїзд у Білорусь, а гэта здараецца раз на паўтара-два гады, Марына з сямейнікамі наведваюць магілы сваякоў і абавязкова ходзяць у тэатры. Сёлета за месяц яны паглядзелі больш за 20 спектакляў. Пры гэтым Марына бясконца фатаграфуе, нібы вядзе дзённік паездкі. Словам, імкнецца назапасіць чым болей уражанняў, бо ў Ізраілі беларускага жыцця як такога няма.
Ізраіль гэта і спецыфічная краіна. Для яўрэяў гэта не эміграцыя, гэта рэпатрыяцыя. Гэта дзве розныя рэчы. А яўрэі гэта не эмігранты, гэта рэпатрыянты. Яны вернуліся на сваю гістарычную радзіму. Каб нарешті мець тую землю, де їм ніхто не тицне у морду, що ти жидовська морда, тому там, наприклад, білорус може опинутися як? От як я, наприклад. Білоруська жінка єврейського мужа. І єврейська община це не ухвалить, тому що міжнаціональні шлюби там не вітаються. Я не дам тут не вітаються. У моєго мужа це перший випадок у його сім'ї, коли є не єврейська жінка. Правда, і у мене це так само, такий змішаний шлюб це перший. Коли, наприклад, ти там по національності русский, ті казах, ті там татарин, ті там поляк, ті там ще хто-небудь, то ти це як національність сприймаєш. Євреї – це у першу чергу релігійна супольність. Ти можеш стати євреєм, будучи чоловіком любої іншої національності. Ти можеш пройти гіюр, і ти будеш євреєм. Гіюр – долучення до іудаїзму. І це все не так просто. Але проблему асиміляції вони лічать для себе великої погрози. Тільки шлюби однонаціональні, або коли ти береш некого іншого, він мусить пройти гіюр. У нас сім'я така хоче... Він єврей-сіоніст хоче. У його релігія не настільки стоїть на першому місці, у його національна єврейська ідея. Те, що зв'язано з переконаннями. Ось об праві євреїв мати свою землю, свою історію, відстоювати це, жити у гэтым. Там у неровному становищі опинаються діти від змішаних шлюбів. Тому що єврейство передається по маті. А моя дочка єврейкою не лічиться, тому що мати у її не єврейка. Коли я пройду гіюр, вона буде лічитися. Або коли вона сама пройде гіюр. Коли вона захоче побратися шлюбом з неким єврейським хлопцем там, то вони мусять або зробити для її гіюр, або зробити цей шлюб за межами Ізраїля. Громадянського шлюбу там нема. Тому говорити про неке білоруське життя в Ізраїлі – це трошки смішно.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавець. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Марына Лычкоўская. Перед ад'ездом у Ізраїль Марина працювала у Інституті мовознавства Академії наук, а перед тим вучилася на філфаку БДУ, а я ще раніше гадавалася то у М'янську, то на Полесі. Але ось яє історія, розказана по порядку.
Муж так само Мінчук. Навіть він більше Мінчук, ніж я був. Він тут народився, а я народилася все ж таки у Гомельській області. Хоча батьки на той час жили під М'янським колодішем, але мати моя хотіла, щоб я народилася у єйної вёсці, откуль вот яна вийшла. І яна їхала народжати мене туди по весновій розпутіці, і народилася я у Камарине Гомельської області. Гэта недалеко від Чорнобильської зони. Ну, хотіла на родимі, каб дитя народилася. Так що кожне літо я проводила якраз там, на межі з Україною, Брагинський район. Тепер туди, наколькі мені відомо, пускають на Радуницю, щоб привели люди у порядок могили. Некілька годів тому ми їздили туди, і ще мама була жива, і тоді от мені кудало приїхали весною, якраз там Радуниця попадала, і ми їздили усі разом, батько возив на машині туди, спинялися у Камарине, бо там тоді ще були живі свояки, то таким чином моє дитя так само бачило Чорнобильську зону і хату своєї прабабки. Ну, увогуле сумная гісторія была. У мене ж стрыечная сестра, от якая родная сестра Володі Волкова, то яна ж жила у гэтай Прыпяці, якая обслуговувала Чорнобыльскую станцію. То ми даведаліся об гэтай аварыі, калі уранку у нас раздаўся звонок у кватэры, адчынілі дзверы, стаіць моя стрыечная сестра, трымаючы дзіця за руку у тапачках, там у чым былі, у тым беглі, яны яшчэ бачылі гэтага грыба. Прынамсі, мы ведалі трошкі раней, чым іншыя, пра тое, што там адбылося. Батька мой з Узды, земляк Крапівы. А маці, яна з Гомельскай вобласці, але ж таксама там не адразу опынуліся, бо бабуля, яна сама з Полатчыны, з Захарніча, та пад Полацкам, там не так далёка. Я там пару разоў была на той радзіме, але это, ну, не шмат ўжо давялося да ад'езду ў Ізраіль, пасля ўжо, можа, і не даязджалі туды. Так што атрымліваецца такія тры кропкі ў Беларусі: Полатчына, Гомельшчына і Міншчына. Бацька вучыўся ў Маскве, ён сканчаў МГУ. Вучыўся на геолага, на геафізіка. А маці у Києві адукацію геалагічну атрымлівала. Познайоміліся як? Так само плани були ва усіх там попрацаваць дзе і падалей, і што. Але так здарылася, што і ў маці, і ў бацькі памёрлі іхнія. Бацька адзін і бацька другі. Я ні аднаго дзеда свайго не бачыла. Абодва ад сэрца. Там адзін не прачнуўся і другі не прачнуўся. Неяк там перапрацаваліся. Адзін быў дырэктар саўгаса, а другі быў заслужаны настаўнік Беларусі. Ну, так трэба было падтрымаць мацярок, якія засталіся адны. І таким чином на некий час яны затрымаліся на працу в Беларусі і так познайомилися. Беларуская мова для мяне была не чужая, практычна з маленства. Памятаю, як на 5 год мне падарылі дзве кніжкі, адна з якіх была «Сказкі народов СССР», а другая была кніжка казак у Владзіміра Дубоўкі. У мяне гэтая кніжка дагэтуль у Менску ёсць. Таму чытала па-беларуску я з маленства, як па-руску, так і па-беларуску. Для мяне не было ніякай праблемы чытаць і так, і гэтак. Тым больш, што бабуля, якая вось бацькава маці, яны Узінскі район, яны гаварылі на даволі такі прыстойнай беларускай мове. Калі ён размаўляў са сваёю маці, са сваімі сваякамі. Беларуская мова, хай сабе, не настолькі літаратурная, як у кніжках, але яна была і мела месца ў жыцці. Нейкая беларуская ідэя такая, якая магла б з'явіцца, ну, ў сэнсе, увогуле аб гісторыі, аб становішчы беларусу, натуральна, гэта Караткевіч. У нас у хаце было дзве кніжкі Караткевіча, было зборнік быў «Вока тайфуна», дзе было «Дзікае паляванне» і апавяданні, і быў «Христос», які прызямліўся ў гародні. І вось «Христос» мяне проста на павал паклаў. Тады ўжо пасля гэтага ў бібліятэцы былі недзе здабытыя каласы, ну а пасля ўжо шукала ўсё, што толькі трапляла пад руку з Караткевіча. І пеша до Менском жили у колодежцах, это под Менском, у их физичном городку. И сусед наш по лесечной пляцовце был таки Василий Ульянович Проченко. И он размовлял по-белоруску в житті. И он выкладчик сам. Ну, принамсі, нас гэта не бянтэжыла. Для мяне не было ніякай праблемы перайсці на беларускую мову, калі чалавек размаўляе па-беларуску. Таму для мяне трошкі дзіўна было, калі я апынулася ў майстроні, не памятаю ўжо хто, спытаў мяне, а адкуль гэта ты так добра размаўляеш па-беларуску? Мы цябе не ведаем, а ты добра размаўляеш.
Прыход Марыны ў майстроню адбыўся пасля таго, як яна паступіла на філфак БДУ.
І на філфаку, калі я прыйшла, паступіла, і перша ж паехалі на бульбу. І от там пазнаёміліся з Наткай Лазовская, за Ленкой Климович. Натка для меня такая трошки дивная была. Она тогда была уже в майстроне, и нечто вот она там спробовала спевать по-белоруску. И мова у ее белорусская была не такая, как мова была у вёсцы. И для меня, вот когда Натка меня провела, вот она меня провела на майстроню, на бульбе мы так не як сошлися. Спочатку меня, а после я Ленку. И для меня было, о, это люди, которые ведают живого Короткевича. И вот памятаю, догэтуль, як до Короткевича ходили колядовать. И он тогда уже, значит, не выходил сам там. Жонка его на это трошки вышла до нас. Вы памятаете, нас тогда разгоняли. Это был наш первый филфаковский год, 82-83 год навучания. 82-й я скончила школу, вот это была зима, значит, с 82 на 83.
У майстровни Марина спевала, брала удел у репетициях спектаклю «Лысая спевачка», а так само занотовывала песни и импрезы майстровни.
Некие нотатки я робила, але это не то, что там дённик, тем более, что то, что дотычется у майстровни, писалася в ашчадное мероприемство, называлось дата мероприемства час. Потому что описывать подробязно неяк не надто хотелось. Коли у тебя этот дённик может прийти некий дядька взять и почитать при нагоде, то это неяк так не надто натхняло на подробязные записи. У меня был той сшиток с песнями, что я, мусить, один на этот из усих ходила, и как бы один сшиток записать все те песни, что у майстров не спевали. Тогда я что-то правды просила, коли кто ведал ноты. Коли это была песня со сборника, я просто списывала эти ноты со сборника. Больше полного ни у кого не было, чем у меня. Это еще так было. Там были те песни, что спевали у майстровни, там были частково те расшифровки, что вот я где кого могла брать кассеты, их брала, коли расшифровывала. Ну, а дённики не писалось оттуда то, что могло нанести шкоду людям, коли б, например, у тебя эти паперы проверили.
Меж иншим, довелось Марине поудельничать и у першем пикете протесту супрать разбурения будинку старого Менского театра.
Саправды были спелки, саправды прошла чутка, что саправды там вот рушать. Были люди, якія пошли, были люди, якія не пошли. Были люди, которые проходили мимо и, отвевши в очи, проходили мимо далей, небыто не зауважаючи, так само майстровцы. Розные люди были. Это мои сябры, которые пошли туда. Ну, добро, я не верю, что этот пикет нечему допоможет. И что это не обвалится. Но, Олеж, это твои сябры, я мушу быть с ними разом и тут. І коли беруть у мянтовку, дык усіх разам. Здраджваць нельга, трэба быць разам. Я не надта верыла, што гэта дапаможа будынку першага беларускага тэатра. Канешне, добра было б, каб дапамагло.
Калі Марына прыйшла ў майстроўню, тая ўжо разраслася і пачала разгаліноўвацца ды падзяляцца па розных больш вузкіх інтарэсах, каб ператварыцца ў новыя аб'яднанні ды суполкі.
Але ў мяне таксама нейкае сваё адгалінаванне з'явілася. З простую Люду Матусевіч я выйшла на ўсіх гэтых турыстаў, вось на гэтае яўрэйскае кола. У выніку у Аленкі атрымаўся яўрэйскі шлюб, у мяне атрымаўся такі беларуска-яўрэйскі шлюб. Я кажу, ну, з нашым беларуска-яўрэйскім шчасцем, бо сітуацыі шмат у чым падобныя, з той розніцаю, што беларусы кожны рады асіміляваць і гатовы зрабіць яго не беларусам, а яўрэяў наадварот, часам і хацеў бы чалавек асімілявацца, яму не дадуць.
Пасля майстроўні Марына спявала ў суполцы «Дзянніца», хадзіла на «Талаку», але цуралася палітыкі, а маладзёвы рух тым часам якраз пачаў імкліва палітызавацца.
Я ад палітыкі ўвогуле заўсёды старалася трымацца як далей. Пакуль Талака хадзіла на суботнікі па помніках, яна мне вельмі нават падабалася. У той момант, калі там запахла палітыкаю...
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Марына Лычкоўская. Вёў перадачу Сергей Дубавец.